Дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб», и уже получается у нас во второй раз, по-моему, в этой программе гостит Павел Лунгин. Ну что делать, если есть повод сказать человеку спасибо, почему бы не сделать это прямо сейчас? Итак, Павел Лунгин, да, здравствуйте, Павел
Семенович. Любите меня,
да,
добрый
день. Да. Художнику надо говорить хорошие слова. Любите при жизни.
Меня, да, редко любили, я недолюблю.
Значит, смотрите, мы сегодня, судя по всему, не сможем говорить о фестивале московском международном, поскольку Павел Лунгин возглавляет жюри большого конкурса, поэтому все вопросы по этому поводу мы будем обсуждать, что называется, после того, как посмотрят все фильмы. Фестиваль открылся, и в день открытия был показан как раз фильм Павла Лунгина «Царь». Показан он был вечером публике, и я его смотрела утром на пресс-показе, и должна сказать, что, по-моему, такого интереса со стороны журналистов давно не наблюдалось, поскольку чуть ли не на люстрах висели в кинотеатре «Художественный», для того, чтобы увидеть это кино, которое впервые было показано на Каннском фестивале в программе «Особый взгляд».
«Особый взгляд»,
да, в конкурсе не был, тоже не принимал участие эта картина.
Не взяли в конкурс.
Не взяли.
Взяли в «Особый взгляд».
Ну, по-любому, я хочу вас поздравить, Павел Семенович, потому что это, конечно же, событие безусловное, и тем более, что этого фильма все ждали. Конечно же, стоит отдельно сказать о контексте, а контекст, к сожалению, печальный, трагический, это уход Олега Ивановича Янковского. И для меня тоже это, я даже об этом написала у себя в блоге, когда писала вот про ваш фильм, небольшой такой отзыв свой личный. Мне, я уверена, что это такая была бы поворотная история в жизни и творчестве Олега Янковского, поскольку если бы не случилась эта трагедия, мы бы совсем новый виток его творчества наблюдали. Вы достали из него какие-то вещи, которые он еще не демонстрировал,
да,
на экране,
знаете,
это точно.
Бесспорно, и он, да, сам очень радовался этому, как ребенок. И вы знаете, мы с ним думали о новых работах. Вообще, ну, я говорил это, я повторяюсь, но, конечно, это действительно совершенно неожиданная, на самом деле, смерть, потому что вот год тому назад, когда мы закончили съемки, не монтаж, а съемки этого фильма, это был примерно год тому назад. И веселые, и аппетит, и шутки, и много работы, и думали о будущем. Ничто не предвещало это какой-то... Это все-таки неожиданнейший уход, конечно, из жизни. Это правда, что в нем есть. Даже что-то символическое есть. Правда в том, что это неожиданно оказалось его последней ролью. Он с этой ролью, так сказать, ушел в вечность. Удивительно.
И там, если уж мы с этого начали, там очень много актерских работ, которые вот хочется, что называется, отдельное упоминание жюри. Я бы так это назвала. Я до такой степени была возбуждена, что после просмотра позвонила Саше Домогарову, которого я очень ценю как артиста. И мне все время кажется, что его как-то неправильно используют режиссеры. Так типажно. Он может гораздо больше. Но я его в театре много раз видела, в театре Моссовета. И там он актер просто настоящий артист. Угу. И в вашем фильме он играет роль Басманова, объяснил я нашим слушателям. Это такой практически такой лидер этих опричников.
Глава опричников.
Просто здорово. Очень точно, очень сдержанно и по-взрослому. Поэтому здесь можно поздравить с удачей. С удачей, безусловно, можно поздравить актера, который тоже такое медийное лицо, и он работает в основном в таких вот сериалах, боевиках, такой спецназовец записной. Это Алексей Макаров. Блестящая его работа, драматичная, очень тяжелая, как я понимаю, для актера сыграть то, что он играет. Это очень тяжело. Хотя мы потом шутили с коллегами, что если тебя вздернут на дыбу, попробуй не сыграть на крупном плане.
Это правда.
Да.
Тут есть что-то...
Да, да. Когда это, конечно, на крупном плане, это здорово. Юрий Кузнецов в роли Малюты Скуратова. Актер тоже, на мой взгляд, совершенно недооцененный современной публикой.
Это мой актер любимый, который пытается везде его, всегда его снимать. Он же замечательно сыграл в фильме «Остров».
Да. Да. И... В «Острове». Потом очень мне нравится он в фильме «Над темной водой» у Дмитрия Месхиева.
Да.
Просто замечательно.
Глубочайший.
У Германа он много работал.
Мы все помним его из «Германа», по его появлению. Мой друг Иван Лапшин, я его с тех пор заметил, и с тех пор все время как-то люблю его необыкновенно.
Ну и, конечно же, Петр Мамонов, как главный герой.
А ты забыла про Вадю Охлобыстина.
Ну, Охлобыстин, я не знаю. Я тут, у меня не совпадение. Мне кажется, что немножечко переиграл по части театра. Не знаю, мне как-то он не пришелся.
Правда?
Да, мне кажется, какой-то. Там были вот два куска. Я могу сказать вам честно, если вы меня спрашиваете. Там есть два персонажа, которые, на мой взгляд, немножечко выпадали из общего, из общей стилистики фильма, смотрелись такими вот персонажами скорее из фильма сказки, чем из той драмы, которую вы демонстрировали. Это вот как раз Иван Охлобыстин в роли шута Васяна. Объясню слушателям, это такой придворный шут Ивана Грозного.
Ну,
такой,
да, вот,
без
такой
в квадрате.
Уродивый,
да,
монах,
да.
Тарига, ну, предвестник конца света, так сказать. Он должен, как петух, кукарекать все время про апокалипсис, про то, что идет конец света, и вот это вот постоянное экстатическое проживание этого конца света.
Ну и второй герой тоже, который мне показался несколько театральным, это Вилли Хапсел, наш любимый финн, в роли такого вот немца, который демонстрирует пыточное изобретение царю Ивану Васильевичу. Ну, для того, чтобы все-таки у нас не был такой вот разговор односторонний, потому что, конечно же, мне повезло, и я это кино увидела, и, конечно, ужасно жалко, что его невозможно сегодня обсудить со слушателями, со зрителями, потому что это фильм, который, безусловно, требует какого-то общественного обсуждения, дискуссии, поскольку помимо того, что он сделан блестяще профессионально, и операторская работа великолепная, и музыка очень хорошая, и вообще там,
да,
есть...
Да, композитор красавец, обращаю ваше внимание.
Очень хороший композитор, и там есть сцены вообще просто замечательные вот, с точки зрения кино, которых мы давно не видели. Это вам не... Это, понимаете, когда мы сидим в окружении фильмов типа там «16-12» или, с другой стороны, Ивана Грозного, которого нам показал Андрей Ишпай, замечательный, талантливый человек, но вдруг получилась вот такая клюква развесистая, которая прошла буквально вот недавно,
да,
по российскому каналу.
Смотрел,
ну, просто, конечно, когда ты видишь такую работу,
люблю Андрея Ишпая,
очень странно. Да,
его.
Очень странно.
Ну, может быть, зажали, да, его бюджет или времени. Вы знаете, я не видел, к сожалению, но вообще,
ну, наверное,
тяжела жизнь. Так
режиссера в современной России.
Сериального режиссера, конечно.
Но я бы хотела тогда поговорить все-таки о тех смыслах, которые вот в этом фильме заложены. И я думаю, что здесь-то как раз и наши слушатели могут вполне подключиться, потому что там достаточно внятно все аргументировано в этом фильме. И я вспомнила, когда его смотрела, вспомнила программу «Культурная революция», в которой мы с вами принимали участие,
да-да,
на тему «Интеллект – не дар, а наказание». И вот тут-то я и поняла, когда смотрела это кино, о чем говорил печальный Павел Лунгин на этой передаче. Почему интеллект – это крест, это кара тяжелая, которую выдержать может не каждый, вынести, что, собственно, и было продемонстрировано в этом кино. Почему этот фильм сегодня все-таки не вписывается в ту парадигму государственную, которая сегодня декларируется в обществе? Я имею в виду, его нельзя назвать фильмом, который демонстрирует любовь авторов к родине. Это не кино, это не патриотическое кино. Это кино, которое не демонстрирует победы России, а наоборот раскрывает какие-то очень тяжелые, болезненные, ну, если не язвы, то хотя, наверное, язвы, какие-то кровавые раны в истории России.
Ну, я бы не говорил бы, вот, так, как сказать, это фильм, который пытался впервые, я, так сказать, в какой-то, в дикой, в дерзостности своей, то, о чем мы все думаем, а природе власти русской. Мне кажется, что она началась, конечно, вот этот вот, вот тот виток, в котором мы до сих пор живем, я думаю, от личности Ивана Грозного и начался. Наверное, историки меня поправят, но я как-то такую выстроил себе историю. И пытался в личности Ивана Грозного, в том, что мы про него знаем из его рукописи, из его писем, из его литературного большого наследия, из воспоминаний современников и, главное, из его столкновения с митрополитом Филиппом Колычевым, митрополитом московским, который был убит, в общем-то, и стал после этого святым. Пытался найти вот этот вот корень, как Грозный в своем безумии пытается стать богом на земле, и как он как бы ставит вот власть, царскую власть, он первый русский царь, в позицию земного бога. И нельзя сказать, что мы живем во время Ивана Грозного. Это смехотворно. Это было в миллион раз более жестокое, страшное. Мы живем сейчас как-то, хорошее время для России, потому что редко, когда Россия, все, конечно, бьют себя в грудь и говорят, как они обнищали, но, тем не менее, это то время, когда есть доступ к информации, это то время, когда можно ездить на Запад, когда можно читать, когда можно смотреть, когда можно снимать фильмы, когда можно выражать свое мнение. Понимаете, это редкое время, но, тем не менее, есть что-то неизменно оставшееся в нас вот от этого времени Ивана Грозного. Например, обидчивость власти, например, вот ее обидчивость, ее кажется, потому что нет хуже обиды, чем нет хуже преступления, чем пошутить или сказать чему-то, что ты недоволен. И это же наследие Ивана Грозного осталось в таком истерическом патриотизме, мне кажется, которое любого сомневающегося, любого, кому на душе больно за свою страну, а не радостно, тут же хотят тащить на костер и сжечь. Понимаете, это все наследие, вот этот вот угарный патриотизм, понимаете, агрессивный патриотизм. Понимаете, у Салтыкова-Щедрина, у Гоголя, у Толстого у них не было патриотизма. А вот у этих вот, понимаете, высокодуховных людей, которые бьют себя в грудь на экранах телевизора, у Достоевского, у всех тех, кто думали, мучительно писали, страдали, у митрополита Филиппа Колычева, святого русского, который осмелился публично бросить в лицо Грозному обвинение, которое, кстати, любой православный, а может быть, и даже просто интересующийся человек может прочитать дословно в житиях святых. Там весь этот монолог, его есть, диалог, вернее, их описан, и он есть. Понимаете, вот у него душа не болела за Россию, понимаете? Она болит у других, не хочу называть их по именам. И это меня, конечно, поражает. Это, конечно, вот остатки вот этого попытки вместо Творца, вместо Бога, вместо Христа поставить власть, заменить Бога властью. Вот, так сказать, об этом этот фильм. Все, простите, я долго говорил.
Там еще есть немало заложенных смыслов в этом фильме, поскольку еще по сценарию, я вот не сказала, сценарий писателя Алексея Иванова, и здесь все очень точные диалоги, и остаются в памяти просто такие формулы, которыми оперируют, которыми в том числе и герои. Например,
вы знаете, я хочу вам сказать, это удивительная вещь, диалоги потом очень сильно переписал я, потому что, вы знаете, диалоги практически все из литературного наследия Грозного. Там практически фраза за фразой.
То есть хроники.
И Филипп, то, что он писал в покаяниях своих, вот эти вот его фразы, да, как человек я грешен, как государь я праведен. Вот этот его монолог о том, что он не верит в людей, из письма Курбскому, о том, что так погибали великие города и царства, если вы помните. Но все это вот, это все, тут там очень много, как ни странно, документально взятых реплик, которые как-то вошли очень точно. Мы бы с Алексеем лучше бы не сказали, как формулировал Грозный, который был, конечно, блестяще талантливым, ярким и гениальным полемистом вообще.
Ну, если говорить о том, что сохранилось, вот о том, о чем вы говорите, помимо этого обидчивости власти, как вы это назвали, конечно, безусловно, можно говорить и о той психологии рабской, которая по-прежнему остается в крови в нашей, я тут и себя не исключаю, и вот это вот обожествление власти, которое тоже, кстати, это одна из причин того самого угарного патриотизма, о котором вы говорите, что власть, она все равно от Бога, она и сейчас от Бога. И, конечно же, вечный этот спор, что как царь я праведник, как человек я грешник, а как царь я праведник, она и сегодня актуальна, эта формула. Это вечный разговор на тему тех ценностей, которые сегодня декларируются в нашей стране, что важнее, что приоритетнее, личность, человек или государственные интересы. Просто это по-другому называется, не так лаконично.
Ну, тут надо как-то это понимать, конечно, более широко, действительно, государственные интересы важнее, чем интересы человека. Это правда, и это правда, что нет государства, которое руководствуется моралью. Мы знаем огромное количество и романов современных американских, и фильмов американских, английских, французских, так сказать, о жертвах, которые государство делает, о том, что не получается с моралью, со времен Макиавелли. Кстати, есть исследование, о котором говорится, что Грозный читал Макиавелли. Я не знаю, правда это нет, но есть, читал я и такую вещь. Это, конечно, все гораздо более тонко и сложно. Но попытка понять, кто такой вот этот Грозный, наш святой основатель, так сказать, идеи нашего государства, или наша, ну, боль какая-то совместная, которую мы должны, боясь, пугаясь, жалея, потому что он был несчастный человек, и одинокий человек, и человек с огромными страхами, и вообще, видимо, не совсем здоровый просто. Но мы должны как-то все-таки, наверное, уходить от этого Грозного.
Ну как уходить, когда он сегодня, мы уже с вами про это говорили год назад, что все равно он сегодня один из самых популярных персонажей в народе, и тому доказательство вот это, там, то самое пресловутое голосование «Имя России», где Иван Грозный фигурировал в числе лидеров, и потом бесконечные разговоры на тему его возможной канонизации, которая сегодня всерьез многими служителями церкви рассматривается.
Я еще раз говорю, что было очень однозначно и определенное послание покойного патриарха Алексия, я подумал, можно было даже его взять сюда, но небольшое, цитаты из него были бы, конечно, тут интересны просто для людей. Его, кстати, приводил его Миронов на этом, когда был этот сеанс «Имя России», когда они говорили о Грозном, я с большой радостью увидел, что Миронов цитирует в этом смысле покойного патриарха и говорит о том, что нет, не может быть мира, не может быть религии, в которой палачи и жертвы канонизируются. То есть, как сказать, Филипп, святитель Филипп, это известный святой, так сказать, зафиксированными чудесами уже Никоном, при Никоне он был канонизирован. И сама идея привести в сон святых его убийц, в этом есть что-то действительно. Вот это уже действительно истина по-грозному, такое раздвоение всего, и личности, и морали, и смысла даже какого-то.
Ну, подождите, а с точки зрения, вот, с имперской точки зрения, это безусловный герой, завоеватель, который страну собрал.
Я не знаю, тут, наверное, надо звать историков. Я знаю, что собрать он собрал, но нельзя забывать, что к концу жизни вот эта политика его, и главное, опричнина, которую он ввел, и которую она потом была отменена очень вскоро, когда Давлет Елей сжег Москву, в том числе сжег опричный дворец. Это уже было после того, как он разрушил Новгород и разграбил. Он опричнину отменил, но сам дух опричнины, и казнил их тоже нормально. Но сам дух опричнины, он остался как бы править, понимаете, этой страной. Последствия были трагичны абсолютно. Все завоевания в Ливонии мы потеряли. Крымские ханы, тараханские ханы нападали на нас и успешно нападали. Россия была опустошена, я сейчас скажу почему. из-за принципа... У нас еще есть?
Да-да-да, полминуты.
Я просто вижу, что пришел уже...
Есть еще, да.
Россия была опустошена, потому что казнили по ветхозаветной идее апокалиптической, то есть казнился не только опальный боярин, его семья, его родственники, его слуги, его рабы, его крестьяне, их скот убивался, собаки, кошки, то есть на месте этой опалы, как такое ветхозаветное проклятие, должно было быть просто пустое место. И вот вся центральная часть России опустела, это была пустошь. И смутное время, самое, может быть, ужасное время в нашей истории, когда, не забывайте, поляки были в Кремле, и когда тушинские воры, когда вообще не было ни правды, ни закона, ни смысла, ничего. Самое мучительное, это все явно вытекало из... Угу. Это было прямо после правления Ивана Грозного.
Новости, потом продолжим программу. Напомню, у нас сегодня в гостях Павел Лунгин.
Дифирамб.
Все, мы уже в эфире.
Знаете, я хотел все-таки для зрителей сказать, что это, чтобы не было ощущения, что это фильм как бы касается вообще там политики. Это совершенно не политическая. Это история такая, скорее, я в нее определяю как шекспировскую историю столкновения двух характеров, двух типов восприятия мира, двух типов мышления.
Это наша история.
Да, наша, но это наша история. Мы должны ее жевать, пережевывать, думать о ней, не класть ее в сейф, которому нет ключа. Но характер митрополита Филиппа, русского святого, это и надежда, и свет этой истории. Понимаете, это не было Грозных без Филиппа, к сожалению, не бывает Филиппов без Грозных. Вот это сплетение, это две стороны того нашего характера русского, без которой один тоже не может без другого. И в этом их сплетении, в их дружбе и в их неприятии друг друга, и в результате столкновения в этом неизбежном, тоже наша история. Очень важно понять, что Филипп в гениальном исполнении, я считаю, Олега Ивановича Янковского, который все-таки открылся тут как огромный артист, и, понимаете, молчит, почти нет слов, почти всегда молчит. Молчит, смотрит, и через его взгляд мы видим, как в нем зреет правда эта, как зреет сила, как вот путь к святости через это лицо он показал, и к мученической смерти, в общем-то, он показал удивительным совершенно.
Но он один, и он, вы говорите, свет. Свет, безусловно, и свет, и какая-то память, и какое-то внутреннее ужасное... как вам сказать, невероятное сострадание и этому человеку, но при этом, как мне кажется, наверное, я не права, эта жертва, она не приносит плодов. Хорошо, вот там несколько монахов во главе с настоятелем монастыря, в который его там заточили, тоже остаются с ним, выбирают этот путь, остаются с ним уже убиенным, мертвым, и решают его отпеть по православному обычаю и остаться с ним, вознестись на эти небеса. И их Малюта Скуратов, это я рассказываю для слушателей, со своей опричниной сжигает вместе с церковью. Понимаете, это же не гражданская война. Почему для меня это актуально? Это не война между, русским народом и какими-нибудь там поляками, прости господи. Это все внутри, все здесь. Это норма. Это уничтожение, абсолютно уничтожение другого склада ума, уничтожение инакомыслия, уничтожение противления любого. И поэтому и народ-то у вас, по сути, в фильме народа как такового нету. Вот мы все ждем, где он. Так он вот в итоге и с языка снимает у зрителя этот вопрос, снимает Иван Грозный в финальной сцене и спрашивает, где мой народ. Его нету. Он повержен, он пленен страхом. Это... Россия – страшная страна, вижу я по фильму Павла Лунгина. Нет, мрачная.
Средневековая Россия...
Безысходность
как
какая-то.
Как и все средневековые, так сказать, царады, жизнь, конечно, очень отличалась, прямо скажем, от нашей жизни. Но Грозному действительно были такие безумные какие-то идеи, когда он воевал со своим народом. Зачем он пошел походом на Новгород, на что, собственно говоря, его отказался благословить святой Филипп, это вообще, это таинственно, это какая-то полуигра. Понимаете, в Грозном очень много от юродства, очень много от какого-то такого странного спектакля, который он разыгрывает, так сказать, перед лицом Господа. Вот то он уступит свой трон кому-то, а потом его возьмет, да и прирежет. То он оденется в монахом переоденется, то вдруг он становится игуменом, а опричники все как монахи, называют они друг друга, там, не знаю, брат эконом, брат келлер и так далее. Это, там было очень много игр, и одна из его такой игр была вот это вот разорение городов, когда он шел в поход на Новгород, как будто бы это чужое государство, как раз о чем вы говорите, Ксения. Объяснить это очень сложно, потому что, может быть, Новгород отличался, но это, конечно, был абсолютно русский, в общем, покорный ему город, города, которые открывали ему ворота, которые встречали его с местными священниками, крестным ходом, с дарами. И тем не менее он входил туда с войском и начинал... Это вообще такая темная вещь. У меня, честно говоря, не хватило ни духа, ни силы внутренней, ни смелости, может быть, копаться. Но это вот действительно... Он... Апокалипсис. Надо сказать еще раз, я говорю, это было в Средневековье, это было в России. То есть в Европе это уже было возрождение, прямо скажу. Но у нас это было еще сильное Средневековье по духу. И Грозный действительно ждал конца света. Они все ждали.
Это понятно.
Он творил страшный суд на земле.
Вот вы говорите, что не было бы одного без другого, что у каждого Грозного должен быть в качестве вот такого вот оппонента, да, этот святой человек Филипп. Ну, вы меня извините. Зачем Сталину нужно было звонить Булгакову и разговаривать с ним по телефону? Зачем? Когда можно было бы просто одним щелчком мизинца избавиться от этой проблемы. Зачем Ельцину был нужен Дмитрий Сергеевич Лихачев, которого он слушал? Ему нужно было это слово. Нужно было. И было видно, что для него это не пустые слова. Зачем Путину нужно было ездить на встречу к Солженицыну, когда он еще, по-моему, не занял пост президента, а был тогда такой исполняющим обязанности, когда ему власть передал Ельцин по наследству? Да. Зачем эти люди им? Для того, чтобы что-то понять про себя, для того, чтобы действительно какую-то получить помощь от них, или для того, чтобы получить их благословение, для того, чтобы легализовать мои поступки.
Я думаю, что всегда есть все-таки понимание масштаба личности и прикоснуться, подойти к этой личности, прикоснуться к ней необходимо. Это все-таки каждый раз какие-то паломничества. Я не знаю. Я не знаю. Опять это разные вещи. Путин у Солженицына это что-то бесспорно очень хорошее и что-то бесспорно говорящее о намерениях, о каких-то серьезных. Зачем Сталин играл с Пастернаком? Uh-huh. Зачем Сталин играл с Булгаковым? Это что, была игра в кошки-мышки? Проверял ли он, есть ли еще гордые люди, или все, так сказать, в страхе превратились в ничтожество, в полную, он может забавляться с ними. Понять это очень сложно. Думаю, что Сталин ценил талант. Он только не понял, так как он сам до конца не понял, он всегда говорит, вы мне скажите, вот этого Пастернака живописца. Нет, ну Мальдерштам, он мастер или не мастер? Нет, я все-таки еще раз. Он говорит, Кузя Семенович, я так рад. Говорит, нет, вы мне скажите, Мандельштам, а мастер, вот это вот уважение к мастерству, к моральной ценности писателя, оно все-таки, видите, сохранилось. тоже. И не случайно Грозный вызвал Филиппа Соловков, потому что ему нужен был какой-то человек великий, который был бы моральным авторитетом.
Но он все равно перед ним ставит выбор, либо мельницы, либо виселицы.
Ну хорошо, ну не выбор. Вы так трактуете, это история, я еще раз говорю. Это все-таки кино.
Вы попадаете вообще в такие клещи, Павел Семенович. Потому что, с одной стороны, вы говорите, эта история, это было давно, но смешно было бы сейчас убеждать зрителей в том, что вы сняли такое историческое полотно, следуя каждой вообще букве. Тогда вы сейчас не отмоетесь, а вот историки еще не втянулись в эту дискуссию. Они еще скажут свое слово, да? Безусловно, это я воспринимаю как притчу, безусловно. Иначе бы какой смысл было браться, согласитесь, все-таки.
Это житийный фильм, это фильм...
Это же не фильм биография.
В каком-то смысле это продолжение острова, конечно, который, так когда тоже как бы оказался фильмом, так вот какая-то форма, которую я нашел, в которой я живу, в которой чувствую огромную, ну не знаю, силу какую-то внутреннюю, которую я могу выразить через этот фильм. Вы почувствовали силу?
Да не то слово, конечно. Почувствовала и
силу. Вот эта сила меня, да, она в меня вошла, и она во мне живет, понимаете?
Значит, давайте так. У меня есть телефон для вас. Давайте. Телефон 363-36-59. Можно задать любой вопрос Павлу Лунгину. Хотите про то, хотите про это. Но я все-таки тут пару вопросов пришло по поводу фильма и задам их вам. Они связаны с какими-то конкретными трактовками. Вот, например, утверждают многие, что поскольку это 560-й год, то Ивану Грозному там 35 лет. А вот, типа, значит, Мамонов такой, да, получается, старик.
565-й, да. Ну, Мамонов старик, ну и что? Вот такой Мамонов у нас есть. В то же время известно, что Грозный постарел очень рано. Он, может быть, не был похож, говорят, он был тучный к концу жизни, Мамонов худой. Но Мамонов играет дух Грозного, и если вы посмотрите этот фильм, вы поймете, какой он был. Вот ему удалось чудо какое-то. Надо все-таки говорить об этих великих людях, о Пете Мамонове, об Олеге Ивановиче, царство его небесное, о том, что это они как прямо, понимаете, они впустили в себя вот этих эти образы, эти души. И, конечно, Мамонов путем какой-то работы и муки, я знаю, он мучился, но он взял в себя вот эту матрицу какой-то души Грозного, больной души.
А были, кстати, у вас какие-то консультанты на фильме от церкви, что называется?
Нет,
сами все делали, да?
Конечно.
Потому что, насколько я знаю, мне в этом шептала одна из ваших, кто-то у вас работал в группе, ваша сотрудница, что очень много настоящих священников принимало участие вот во всех этих церемониалах.
Ну, было. Да? Нет, в церемониалы, угу. Да. Ну, это называется хиротония, угу. Рукоположение митрополита. Это редкий, как вы понимаете, потому что угу. митрополиты посвящают очень редко, и мы позвали специалистов, специально делали эти костюмы, сложнейшие, с вышивками, вы видели это. Но это все равно не главное. Ну, хорошо, да, этот обряд мы выполнили. Там Александр Леонидович Дворкин это делал, который угу. был диаконом, который замечательно это знает все. И там было несколько священников. Но все равно главное – это дух этого дела. Понимаете, главное все-таки не форма, а дух.
Давайте послушаем несколько звонков от наших слушателей. Пожалуйста, еще раз напомню, 363-36-59. Здесь в студии Павел Лунгин. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло. Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хотел вот задать вам вопрос. Когда вы снимали этот фильм или задумали его, да, Игорь из Москвы, вы проводили аналогии вот Ивана Грозного и современности?
Вы имеете в виду Ивана Грозного как царя, как властителя, или вы имеете в виду время?
Я имею в виду время Ивана Грозного угу. и то, что он сделал, и современное, скажем так, время.
А в чем вы видите эти параллели?
Параллели, ну, внезапные, может быть, жестокости, которые, может быть, это сейчас мы сильно не видим. Может быть, ну, различных ипостасей, которые это действительно, это оригинально.
Ну, поняли
царь
вопрос.
Есть царь. Да.
Царь, он есть царь. Пожалуйста, Павел
Семенович. Ну нет, я говорил о том, что в наше время так буквально, к счастью для нас, вы знаете, и слава Богу, не похоже на время Грозного. Потому что, вот понимаете, вот тут надо понять очень важную вещь. Во времена Грозного стратегии выживания не было. Ты мог быть его искренне влюбленным в него человеком и неожиданно пасть жертвой опалы, оговора, подозрения, просто убийства. Исчезла бы ты, твоя семья и твой род, я говорю, родственники твои до 10-го колена. А не было стратегии выживания. Слава Богу, вот во времена Иосифа Виссарионовича, например, не было стратегии выживания. Вернейшие, преданнейшие из преданных шли почему-то под нож, а почему-то те, которые, может, и не любили, и скрывали это, да, особенно не скрывали, они почему-то остались живы. То есть это был некоторый ужас, который как бы царил над этим миром. У нас есть стратегия выживания, мы знаем, что мы должны делать, как делать, что. И это главнейшая, так сказать, разница. Поэтому не будем, так сказать, блудить умом и сравнивать наше время и его время. Просто понимая нас самих и наше время, хорошо думать о том, откуда мы пришли и откуда мы появились. Вот, понимаете, у Грозного была такая идея, это тоже фраза из него, что виновен, невиновен, неважно. В голове каждый согрешил, каждый предал.
Ну, это то же самое и Сталин говорил.
Каждый согрешил, словами, каждый да? предал. Чего искать виноватого? Ну, того возьми, этого. Ну, не все ли равно? Но ощущение, так сказать, такого недоверия тотального к народу, зла, понимаете? И там цитаты из это все цитаты из писем Грозного, которые, конечно, он с какой-то такой как гениальный режиссер воплотил. Он вообще был художник, он очень художественный человек. Это ужасно, наверное, художник на троне. Упаси нас Бог художников на троне.
Следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да,
здравствуйте.
Пожалуйста. Да, здрасте.
Здравствуйте, алло.
Говорите.
Да.
Алло.
Говорите, пожалуйста, мы вас все слышим.
Здравствуйте.
Вот человек, простите, ради бога, отключила, потому что очень долго соображаете. Алло, здравствуйте, да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте, рад, что дозвонился. Я о фильме «Царь» говорить не буду, как Пастернака не читал, понятно. А что касается фильма «Остров», ну, я считаю, это мое, конечно, мнение, это великое произведение, и наш собеседник – это великий режиссер, великий человек. Программа «Дифферамп» все-таки называется.
Спасибо.
А меня Геннадий зовут, я из Ставрополя.
Спасибо.
Но я внимательно слушал с Ксенией вашу беседу, и мне кажется, возможно, хоть фильм и «Царь» называется, новый фильм, но, возможно, даже главный герой здесь и Филипп все-таки. И вопрос у меня такой. Как вы относитесь к каитусу духовенства и власти сегодня?
Геннадий, спасибо за вопрос, поскольку эта тема, безусловно, тоже одна из главных тем, как я прочитала в фильме «Царь» Павла Лунгина.
Мне очень не нравится слово «каитус».
Ну, тут уж человек определяет, как хочет.
Я, может быть, знаю, в отличие от слушателей, что она обозначает. Ну, вы знаете, это такая тоже, вот сейчас, к сожалению, надо говорить долго. Конечно, это вот еще раз одна корневая. После того, как был убит митрополит Филипп, так сказать, свободный голос церкви замолчал. Ставили туда каких-то жалких, так сказать, вот, манипулируемых им, боящихся смертельно его людей. Понимаете, Петр Первый довершил это. И церковь стала министерством вообще, так сказать, то есть в прямом подчинении государства. У нас не было, как вы знаете, патриархов, были только митрополиты. Первый патриарх дала советская власть, отделив, так сказать, человека от государства от церкви. Мне кажется, что сейчас вот снова церковь, но я не знаю, мне кажется, что конечно, государство ищет опоры в церкви. И вы поймите его. У нас нет сейчас идеологии. Мы живем в сложное очень время, когда одна идеология коммунистическая рассыпалась, новая идеология непонятна.
А у нас в Конституции записано это, что не может быть одной идеологии.
Но как сказать, и тем не менее, тут вот я не соглашусь с вами.
С Конституцией?
Нет, я соглашусь с Конституцией, я не соглашусь с вами в том, что должна быть некоторая идея у государства, должна быть некоторый дух, объединяющий жителей этого государства, чтобы вот Россия была Россией, вот всегда в России была некоторая цель, было некоторое проживание духовное, понимаете? И, конечно, оно не формировалось. Искусство не делает его, не дает его. В XIX веке было великое искусство, которое как-то... Была великая литература, музыка великая, которая формировала это. Значит, что происходит? Государство идет к церкви. Ему больше некуда идти. Насколько церковь, она не может отталкивать государство. Она и не должна идти под его крыло, мне кажется, совсем. Не надо. Сейчас есть возможность у церкви быть независимой. И жить своим церковным умом, своей церковной целью, заниматься спасением людей, спасением души, так сказать, воцарением правды на земле. То, чего государство не всегда может делать. Я считаю, что я надеюсь, что это слияние не будет полным. И я уверен, что так будет. Что церковь сохранит свою независимость.
Потому что у них все равно разные задачи. Ну, не может, правда же, не может быть одинаковых задач у государства и у церкви.
Но и разными... но и не помогают друг другу они тоже не могут. Вы поймите, это очень сложная вещь. В каком-то смысле мы все вот запоздало делаем первые шаги. И церковь тоже делает первые шаги независимой жизни. Мне кажется, надо дать какое-то время им и не требовать так ревностно, стуча кулаком по столу, немедленно вмешиваться, критиковать, входить с какой-то опять идеологией.
Ну, промолчать хотя бы можно, если требует благословения на преступление у церкви. Наверное, можно промолчать.
Ну, конечно, кто требует?
Ну, я так говорю, гипотетически.
Ну, конечно.
Да?
Но мы знаем, что вот святой Филипп отказался.
Да?
Он понимал, зачем Грозный идет на Новгород, и он отказал от этого.
Угу. У нас, к сожалению, пока...
Но я прошу сейчас не судить быстро. Вот, знаете, вот это только... Я вижу среди своих знакомых очень много вижу людей, которые на меня так наезжают, как будто бы я после фильмостров отвечаю, так сказать, за церковь. Я не отвечаю за церковь. Церковь огромна, так сказать, а я ничтожен, малый. Смешно говорить. Но какую-то нетерпеливость и желание судить я почему-то вижу.
Будет вам еще много чего сказано, уважаемый Павел Семенович. Я вот сказала вам до передачи, еще раз повторю, поскольку это было сказано публично в прямом эфире вчера, ваш коллега по Союзу кинематографистов Николай Бурляев сказал, что ваш фильм – это ваше заблуждение, фильм «Царь», что этот фильм идеологически опасный, идеологически вредный, и что, по идее, надо сегодня просто подумать и снять еще одного другого правильного Грозного. Ну, главные претензии, как я поняла, со стороны Николая Бурляева и тех, кто поддерживает его в этом мнении, это то, что все-таки не того Ивана Грозного вы изобразили, не так, поскольку настоящий Иван Грозный, по мнению Николая Бурляева, человек глубоко верующий, христианский, и никак не может быть таким кровавым злодеем.
Ну, вот это вот то самое, о чем мы говорили, когда, так сказать... обожествление власти. Вот это те люди, для которых, понимаете, слово «царь» важнее, чем слово «святой», которые между правдой и силой выбирают бесспорно силу и считают, что эта сила, пусть она неправая, пусть он убивал. Ну, как сейчас будут споры, я знаю, не столько убил. Сейчас они будут по одному, по 10, по 1000 человек отнимать в этом списке, так сказать, жертв Грозного. Но у нас есть другой пример. Есть пример, еще раз говорю, вот Филиппа, который выбрал свой путь. Наверное, он не меньше, чем Коля Бурляев любил Россию. Если Коля считает, что он больше любит, то, значит, испалать ему, так сказать.
А скажите, пожалуйста, вы этот фильм будете показывать представителям власти? Там, не знаю, сделать просмотр в Государственной Думе? Или, как в последнее время, тоже очень популярные просмотры где-нибудь в резиденции там, премьер-министра или в резиденции президента? Хотели бы вы показать это кино?
Я не знаю, как это делается. Это, видимо, какие-то божественные руки, какой-то потолок раскрывается, и какая-то рука просто берет эти пленки. Мне бы хотелось, конечно, мне хотелось, чтобы его все посмотрели, потому что я этот фильм делал с невероятной болью, любовью, и, конечно, хотелось бы. Но как это делать? Есть люди, у которых само собой получается. Они только сделали, а там уже, глядишь, волшебный проект в какой-то резиденции уже жужжит. У меня как-то это не происходит.
Правда ли, что вы собираетесь «Пиковую даму» дальше делать? Это вот вчера буквально эту новость услышали.
Ну, это не «Пиковая дама» совсем, буквально. Это такая некоторая фантазия на тему «Пиковой дамы». Это современный фильм. Но я думаю, он всех удивит. Он по жанру очень странный и необычный. Меня опять будут, наверное, ругать, что я опять изменил жанр, потому что я хотел... Но там действительно действие происходит во время репетиции «Пиковой дамы». Там будет много музыки Чайковского, будут певцы замечательные.
А сценарий?
Сценарий мы написали с Моисеем Кедватовским.
Но это действительно по мотивам пушкинской повести?
Нет.
Нет?
Но там, тем не менее, ситуация Германа подав... Только тут он поет в хоре. Но ощущение вот этого идеи бедного, забитого, который хочет завоевать все, получить все, который разрывается от желания сожрать этот мир любыми путями, там, конечно, нет.
А Мамонов будет?
Вы знаете, пока там ему нет роли. Может быть, он нас просто осчастливит какой-то эпизодом каким-то.
Ну все, мы закончили, у нас время истекло. Ни слова не сказали про фестивали, и хорошо. Я вам желаю удачи, Павел Семенович.
Я могу, спасибо. Можем потом увидеться, я вам расскажу,
да,
про фестиваль.
Давайте. Но, в общем,
что я могу?
Ничего. А вам нельзя ничего говорить?
Так я говорю, сейчас я не могу, а после конца?
После конца.
Yes.
Хорошо, договорились.
Спасибо.
Павел Лунгин у нас в гостях, спасибо.